Глава 18.
«Добро пожаловать в гостиницу «Бриллиантовый гусь», господин. У вас будут какие-то особые пожелания?»
Администратор на ресепшене был улыбчив и вежлив. Что было не странно. Мой внешний вид буквально кричал о том, что у меня есть деньги, и я готов их тратить. Золота на самом деле было не так много, но все же достаточно, чтобы обеспечить себе номер в лучшей гостинице столицы Шурганской империи и разгуляться на несколько дней, ни в чем себе не отказывая. В прошлый раз, когда я прибыл в Аль-Хорезм, было как-то не до гостиниц. «Мне нужен номер, достойный столь величественной гостиницы», — ответил я и положил на стол перед администратором несколько высоких башенок, сложенных друг на друга золотых монет. «Номер нужно зарегистрировать на графа Безымянного».
«Добро пожаловать в гостиницу, граф Безымянный».
Администратор даже ухом не повел, показывая, что его смутило мое выдуманное имя. Все стопки золотых исчезли, а на их месте появился массивный ключ.
«Шестой этаж. Можете воспользоваться лифтом. У вас есть вещи?»
«К сожалению, все мои вещи пропали», — вздохнул я. «Мне нужны контакты хорошего магазина, где можно приодеться в соответствии с уровнем вашего заведения, а также контакты человека, который занимается развитием сети гостиниц. На мой скромный взгляд, бриллиантовый гусь является тем самым местом, которое должно появиться в одном интересном и в чем-то уникальном городе Заракской империи».
«Граф Безымянный имеет какое-то отношение к этому уникальному городу?»
«Граф Безымянный расскажет об этом человеку с полномочиями», — ответил я. «Встреча нужна сегодня до вечера. Еще одно. Завтра утром у меня в номере может появиться гостья. Я не хотел бы ее регистрировать. О том, что она вообще есть в моем номере, не должен знать никто». На столе появилось еще несколько стопок золотых.
«Гостям наших клиентов не нужно регистрироваться».
Скорость, с которой исчезало золото, поражала. При этом администратор вел себя так, словно ничего не происходило. «Прямо сейчас мне нужен комплект свежей одежды, парикмахер и несколько хороших девушек, что помогут мне потереть спинку. И подайте в номер завтрак. Спускаться в ресторан не хочу. Вина лучше шурганского. Бутылки две. Пожалуй, на этом пока все. Этого хватит для удовлетворения моих требований? Я не хотел бы выписывать чек. И не забывайте. Адрес магазина, где можно купить одежды». На столе появилась еще одна стопка золотых. Администратор задумался на несколько мгновений, словно производил внутреннюю оценку, после чего стопка вновь исчезла со стола.
«Конечно, граф Безымянный, этого хватит», — кивнул мужчина. «Вас проводят в номер. Приятного времяпрепровождения в гостинице «Бриллиантовый гусь». Надеемся, наш сервис удовлетворит все ваши ожидания».
Ко мне подошел портье. Не увидев чемоданов, он взглянул на администратора, на что тот сделал несколько едва заметных коротких жестов. Этот язык мне не был знаком, но результат оказался достигнут. Меня проводили в лифт, подняли на шестой этаж и открыли массивную дверь.
«Если что-то будет нужно, позвоните в колокольчик», — поклонился портье.
Судя по тому, что он не уходил, желал получить какое-то вознаграждение за свою работу. Хотя как таковой работы и не было. Однако я не стал выходить из образа, и три золотых перекочевали в ладонь портье. «Мне нужны последние важные новости столицы в сжатом виде на одном листке. Список ближайших мероприятий высшего света. Способ получить на них приглашение».
«Боюсь, для этого графу Безымянному придется обрести имя».
Портье еще раз поклонился. «Это произойдет, если мне что-то понравится». Я не поддался на провокацию. «Сразу скажу, мероприятия уровня баронов и виконтов меня мало интересуют. Графы, герцоги, падишахи, император. Да и графы не все. Далеко не все».
«Я передам ваше требование администратору».
Портье только и делал, что кланялся.
«Моих полномочий на такие мероприятия недостаточно. Белье будет доставлено вам через несколько минут».
Портье оставил меня одного, и, наконец, я смог спокойно выдохнуть. Тарра Ллойд еще в бытность свою простым магистром, а не ректором, научила меня интересному способу затеряться в незнакомом городе, на самом видном месте, в самой дорогой гостинице, в самом дорогом номере, формируя самые необычные запросы. Сегодня ночью я собирался навестить дворец падишаха Баязида III, и к этому моменту мне нужно гарантированно показать общественности, что я явился в столицу для того, чтобы прожигать деньги и общаться с координатором гостиничной сети «Гусь». В Кострище их гостиница когда-то присутствовала, но после перестройки ее пришлось снести. Да и уровень ее был всего лишь красный. даже не серебряный, как в Турбе. И сейчас, когда я посетил номер бриллиантового уровня, стало понятно, что нужно мне в городе. Мне было известно, что координатор, как и владелец сети, проживает в Альхорезме, так что убить двух зайцев одним плевком было бы идеально. И Марису вытащить, и о гостиницах договориться. Если получится сходить на какое-то мероприятие сегодня-завтра, будет вообще отлично. Я их, конечно, терпеть не могу, но для общего развития такие вещи пригодятся. Вскоре у меня в номере появилось все необходимое. Одежда, парикмахер, что превратил мои колтуны во что-то удобоваримое, а также две красивые девушки, что без вопросов принялись помогать мне мыться. Перед этим, конечно, мне пришлось совершить одну из страшных вещей — снять мифриловый доспех. Системы очистки в нем не было, так что от вони на глаза начали накатывать слезы. Нужно взять за правило снимать доспех и чистить его хотя бы раз в 2-3 дня. Девушки постарались. Не только натерли меня, от которого тоже несло, как от хорошей выгребной ямы, но и справились с доспехами, удалив из них все неприятные запахи. Причем никаких вопросов о том, откуда они здесь взялись. Слуги в бриллиантовом гусе были хорошо вышкалены, и когда я позволил себе распустить руки, сжимая мягкие места натирающих мне спину красоток, умудрились погасить потенциальный конфликт в зародыше. Если господин желал секс, ему могли заказать лучших жриц любви, какие только есть в столице. Персонал гостиницы для таких целей не предназначен. Мою старую одежду отправили на выброс. Она была не просто потерта, пот туда впитался до такой степени, что вывести этот стойкий запах не смогла бы ни одна алхимия. Отправив девочек работать дальше, вручив каждой из них по 5 золотых, я облачился в принесенную одежду и, с трудом усмиряя дрожь, начал натаскивать на себя мифриловый доспех. За последнее время я настолько привык к его защите, что без нее воспринимал себя голым. Даже золотистый купол защиты не давал такого чувства. Чтобы не вызывать подозрений, я придал доспеху форму одежды, что мне только что притащили. Обязательно нужно будет сходить в магазин и примерить несколько десятков различных фасонов. Не для покупки, хотя один комплект все же придется приобрести, чтобы подозрений не вызывать. Мне нужно обновить список потенциальной одежды моего мифрилового доспеха, чтобы при этом не вызывать у окружающих нездоровый смех. Одежда должна быть красивой, дорогой и сразу показывать, что ее хозяин право имеет. Меня, конечно, это бесит, но во многих местах вначале встречают по одежке и только потом смотрят на регалии. Да и как эрцгерцогу мне необходимо марку держать. Как же проще было в разломах. Темные твари не беспокоились по поводу твоего внешнего вида. Они готовы сожрать тебя любым. Вскоре появилась еда, вино и, что меня больше всего порадовало, несколько листов, где кратко было указано все, что происходит в столице. Кто с кем враждует, где кого подтопило, на кого упала немилость императора, против кого дружат падишахи, что происходит в цитадели. Обошлась мне такая информация еще в 10 золотых, но оно того стоило. Это потенциальные темы для разговоров. Открыв карту, я начал рассматривать дворец падишаха Баязида III со всех ракурсов, обдумывая пути подхода. В том, что богатейший человек мира, как его называл Кемаль Сарента, позаботился о защите от всевозможных невидимок, я не сомневался. Возможно, во дворце будет стоять система уровня той, что темные поставили в кострище. Мне, конечно, говорили о том, что таких всего 3-4 штуки во всем мире, но веры храму Скрона больше нет. Нужно исходить из худшего сценария, что мне придется пробиваться с боем, а над моей головой будет возвышаться огромный столб света. Точку, где мог находиться транспортный узел, я определил сразу. Во внутреннем дворике дворца. Места там было много, имелись удобные подъезды и, главное, если верить карте, много пустого пространства, по странной причине не застроенного или не занятого различными беседками. Из главного здания, куда обычно допускали гостей, это место не просматривалось. Там еще наверняка растут высокие и густые вечно зеленые ели, закрывая обзор случайным свидетелям, вздумавшим прогуляться по внутреннему парку. Плюс какие-нибудь стены, закрывающие портальную арку. Это в кострище она находилась на всеобщем обозрении. Здесь, в Альхорезме, прямо под боком у цитадели, такое было недопустимо. Осталось дело за малым. Каким-то образом предупредить цитадели, заполучить ее представителей в нужное для меня время. Курьер? Возможно, вот только как сделать так, чтобы в цитадели поверили этому курьеру, а не сожгли на костре из-за клеветы на самого падишаха Баязида III? Явись, к примеру, кто-то ко мне и заяви, что Элеонора торгует на сторону ресурсами из сокровищницы, стал бы я слушать такого человека? Не думаю, хотя проверил бы, конечно. Позже, когда страсти улягутся, но курьера слушать точно не будут. Значит, это должен быть кто-то, кому в цитадели поверят. Но кто? Помощь пришла, откуда ее и не ждали. Алия ничем помочь не могла. У верховного епископа удаленной связи с цитаделью не было, все коммуникации велись через курьеров. Элеонора тоже многозначительно хмыкала и предлагала варианты один лучше другого, но тут мою управляющую осенило. Мастер Мирам. Старик безвылазно сидел в мастерской, пытаясь разобраться с основами навыка писатель, но его старые связи еще никуда не делись, как и символы удаленной связи. Большая часть из них, конечно, относилась к темным, но имелся и один символ, что связывал бывшего рунописца с представителем цитадели. Это было сделано на случай, если Церкви Света срочно понадобится мастер Мирам. Старика точно будут слушать. В дверь постучали. Слуг у меня не было, так что пришлось открывать самостоятельно. На пороге стоял представительный мужчина. Анализ показал, что он хоть и был магом, но довольно посредственным. Да и усилений различного толка у мужчины было не так много. Тем не менее, от него веяло аурой лидера. Он умел и любил приказывать.
До меня дошла информация, что граф Безымянный желал встретиться с человеком, уполномоченным вести переговоры по поводу открытия гостиниц. Шах Рашид Аль-Абдуллах к вашим услугам.
Прошу. Я посторонился, пропуская гостя в номер. Имя было мне уже знакомо. Элеонора постаралась и собрала для меня информацию по сети гусей. Шах Рашид Аль-Абдуллах входил в первую десятку людей, имеющих право принимать решения. Он был не на самом верху, конечно, но я и не ожидал, что падишах Амир VII лично почтит меня своим присутствием.
«У меня не так много времени, так что я предпочел бы сразу перейти к сути нашей встречи», — произнес гость. «Граф Безымянный? Или все же называть вас эрцгерцог Максимилиан Валевский?»
«Пожалуй, здесь, за закрытыми дверьми, лучше предпочесть второе», — ответил я, ничуть не удивляясь, что меня раскрыли. «Что ж, давайте сразу к делу. После неприятных событий с волной Кострищ пришлось полностью перестраивать. Старые постройки снесли, включая Красный Гусь. Сейчас, когда город находится в фазе активного строительства, я хотел бы вернуть сеть великолепных гостиниц. Причем мне нужны сразу несколько гусей, начиная от бриллиантового, как это замечательное заведение, заканчивая более скромными вариантами для гостей города. Пожалуй, серебряного уровня будет достаточно. Причем последних гостиниц нужно две штуки, чтобы хватило всем.
За чей счет строительство? Три гостиницы — это хорошие инвестиции, тем более высшего и среднего ценового диапазона.
Вы предоставляете проект. Кострищ возьмет на себя его реализацию. Детали распределения прибыли и движения денежных потоков можно решить с моей управляющей непосредственно на месте. Она предупреждена и ждет уполномоченного представителя гусей в Кострище. Заодно сразу на месте можно подобрать наиболее удобные локации. Сейчас мы заключаем только соглашение о намерениях.
Работники, мы предъявляем строгие правила к своим сотрудникам.
Найм на вашей стороне с одним ограничением. Все работники пройдут проверку нашей внутренней системы безопасности.
«В чем она заключается?»
— нахмурился Шах Рашид. «В проверке благонадежности, чтобы люди, которые станут работать в гостинице, действительно были сотрудниками гостиницы, а не шпионами каких-либо заинтересованных сторон. Да, еще один момент. Кострищ является официальным местом, где темные имеют право появляться, так что люди, что будут работать в гостиницах, должны спокойно относиться к этому. Конфликтов на религиозной почве быть не должно».
«Когда вы готовы начать строительство?»
«Вчера. Кострищ заинтересован в том, чтобы в нем появились гостиницы высокого уровня, поэтому готов вкладываться. Я собираюсь сделать из своего города жемчужины не только Заракской империи, но и всех светлых земель. И да, я прекрасно понимаю, что только что этими фразами значительно снизил процент прибыли Кострища. Это демонстрирует мою заинтересованность в проекте и в том, что он взлетит, а не ляжет в папку с далекими планами».
«Мы непременно воспользуемся этим фактом во время переговоров с управляющей Кострища», —
кивнул Шах Рашид.
«Однако гостеприимство не позволяет мне воспользоваться столь явным подарком со стороны гостя, не отблагодарив его в ответ. Поэтому о том, что эрцгерцог Валевский прибыл в Аль-Хорезм, узнают только завтра. Сегодня вы останетесь графом Безымянным».
«Но узнают непременно», — — ухмыльнулся я.
«Торговля информацией является неотъемлемой частью нашего бизнеса, эрцгерцог. Тем более такой важной. Вот пример информации, что собирается нашими людьми. Вы запрашивали места приема высшего света Аль-Хорезма. Сегодня падишах Баязид III устраивает закрытую вечеринку в своем доме. Вход строго по пригласительным билетам».
«И Шах-Рашид Аль-Абдуллах может помочь мне с их приобретением?»
«Бриллиантовый гусь может сделать для своих гостей многое, включая в том числе и это. Вот только граф Безымянный не сможет попасть в дом падишаха Баязида III, даже если у него будут все пригласительные этого мира».
«Пригласительное должно быть на эрцгерцога Максимилиана Валевского», — ответил я. «Вся дорога в Аль-Хорезм для меня была одним большим совпадением, так что я даже не удивился, когда узнал, что падишах Баязид III устраивает прием именно в тот момент, когда я прибыл в столицу. На самом деле, объяснение такому совпадению было, и оно мне не нравилось. Сегодня истекают 3 дня, как Заракской империи выкатили ультиматум, и падишах праздновал свою победу. Он четко выполнил все, что требовали от него служители храма Скрона».
«В таком случае не буду вас больше задерживать. Пригласительные передадут вам перед выездом. Сейчас же вас у входа ждет карета. Она доставит вас в магазин, где вы сможете выбрать подходящую одежду для сегодняшнего приема. Делегация для переговоров будет направлена в Кострищ завтра. Нам нужно время, чтобы согласовать наши условия и выбрать представителя».
Магазин оставил неизгладимое впечатление. Видимо, продавец, которого мне выделили для формирования образа, был слегка не в себе, когда предлагал мне наборы одежды. Пестрые, яркие, вызывающие. В некоторые и вовсе были вделаны перья. На мой недоуменный вопрос, что это такое, был получен ответ, что это вершина современного стиля. Лишь лучшие из лучших могут себе позволить носить это, и мой типаж чудеснейшим образом подходит под эту жуть. Пришлось менять продавца и объяснять, что мне нужна одежда для приемов, а не для выступления на сцене театра или попыток спрятаться среди павлинов. Со вторым продавцом получилось гораздо эффективней, и вскоре в памяти моего мифрилового доспеха находились 4 костюма на все случаи жизни. Один, как я и боялся, мне все же пришлось купить, чтобы не вызывать подозрений. Обошлось такое удовольствие в 3000 золотых, так что пришлось выписывать чек. Вытянувшиеся лица продавцов останутся в памяти до конца дней, и только первый, что предлагал мне павлиньи наряды, презрительно фыркнул. Заракская империя в плане современных тенденций явно считалась отсталой, и всяким эрцгерцогам не понять всю прелесть ярких красок. Вернувшись обратно в гостиницу, я, наконец, получил возможность заняться своими делами. Сперва я достал всю добычу, что получил Стари. Шкатулка, книги и бумаги. Начать решил с книг. То, как бережно они были упакованы, говорило об их ценности. Однако реальность оказалась не такой радужной, как я ее себе представлял. 2 одинаковых подарочных издания, красочных и изготовленных со всей любовью к искусству. Внутри оказался сборник стихов. Довольно посредственных стихов, на мой взгляд. Я перелистал каждую страницу, надеясь найти некое тайное послание, но его не было. Разрезать обложки не позволила природная жадность. Такие экземпляры будут украшением моей пока еще малочисленной библиотеки. Нужно же в Кострище делать личную библиотеку. Да и Алии с Наирой стихи должны понравиться. Слащавые, слезливые. Все то, что любят молоденькие девушки. Вернув книги обратно в нематериальный рюкзак, я приступил к изучению шкатулки. Она была закрыта, причем на какой-то замысловатый замок. Ключа у меня не было, так что пришлось действовать проверенным дедовским способом. Разрезать крышку вирмой. А дальше я пожалел, что Тари ушел так легко. Шкатулка оказалась заполнена мелкими зелеными кристалликами. Рассмотреть тело помощника графа Фарди я не догадался, так как даже в мыслях не было, что он сидит на кристаллах забвения. То, что он не превратился в высохшую мумию, говорило о том, что где-то на его теле находился символ Ферт, а для того, чтобы в течение года Тари мог спокойно потреблять эту гадость, пришлось убить 12 человек. Смертники, крестьяне, просто случайные люди, без разницы. Важно то, что для удовлетворения своих желаний помощник герцога Адаевского принес в жертву мастеру Мираму 12 человек, и старик, что находится в моем городе, эту жертву принял. Что там говорили служители храма Скрона? 12 тысяч подтвержденных жизней? А сколько неподтвержденных? Если у старика не будет получаться с писательством, не поедет ли он мозгами? Начнет бросаться на людей, пакостить, вредить. Оно мне нужно. Что-то идея оставить Мирама в живых мне уже не казалась такой хорошей. Осторожно пересыпав все содержимое в кулек, я спрятал его в нематериальном рюкзаке. Сжечь прямо сейчас мне было негде. Высыпать в канализацию — это отравлять реку. Вернусь в кострищ, уничтожу эту заразу на полигоне. Ей нет места в этом мире. К документам я приступил в весьма хмуром настроении. Видимо, именно поэтому не стал громить комнату, разрушая мебель и выбивая стекла. Герцог Адаевский вел свою игру. У него не было невидимок, зато он тщательно и дословно протоколировал все приказы, что получал от господина, а также старался получать их в письменной форме. От того самого господина, что приказал работать с темным Элиором. Того, что приказал зачистить провинцию, где обнаружили сразу три разлома. Того, что сейчас находился на троне Заракской империи. Моя семья умерла не потому, что герцог Адаевский был взбалмошным и эксцентричным типом, решившим продемонстрировать свою силу. Их уничтожили из-за того, что Зургану Шору захотелось прибрать к рукам ресурсы трех-четырехуровневых разломов в обход крепости. Кемаль Соренто это знал? Определенно. Он следил за Зурганом Шором. Открыв записную книгу, я начал тщательно изучать все, что касалось нынешнего императора. Информации было много, но подавалась она в странном, сжатом виде. Видимо, моего текущего ученика заботили только факты, без подробностей. Я пролистал несколько страниц, где описывались прегрешения господина в части торговли с Элиором оборудованием, и, наконец, наткнулся на приказ о зачистке локации баронов Валевских. Точнее, Зурган Шорт даже не знал, кто проживает на этой территории. Он знал, что там находятся три разлома, и приказал своему верному псу, графу Фарди, очистить территорию, обеспечив ему необходимое юридическое прикрытие, и решение суда, и подпись Девалона VI, и удаление моей семьи из реестра аристократов. Все это обеспечил именно Зурган Шор, но никак не обычный граф Фарди. Повинуясь порыву, я открыл информацию по Кемалю Соренто и уставился на рукописный текст. «Мой любопытный наставник, есть вещи, которые мне хотелось бы оставить только в своей памяти. Все, что касается меня лично, с чем мне приходилось сталкиваться в своей жизни и через что проходить, — мое. Ты можешь добавлять про меня все, что пожелаешь. Даже интересно, как люди видят меня со стороны». Но о том, что делал Кемаль Соренто в своей молодости, тебе лучше не знать. Это никому не нужно знать. Изменения были внесены Кемалем Соренто. Даже злости не было. Только разочарование. Очередное. Открытость порождает открытость, да? А вот только открытым должен быть именно я, иначе все остальные даже попытки такой делать не будут. Интересно, неужели я ожидал от Кемаля Соренто чего-то иного? Он делает только то, что нужно ему, и ничего больше. Даже в ученики ко мне пошел только для того, чтобы прикрыться мной от ортодоксов. Сколько я просидел, уставившись в окно, сказать не могу. Накатило разочарование в людях, помноженное на понимание того, что я мстил не тому. Какой смысл уничтожать герцога Адаевского и его людей, если они выступали только как исполнители? Если главный гад, уничтоживший мою семью, сидит в другом месте, и я собирался выпрыгивать из штанов, только чтобы спасти его дочь. В дверь постучали, и, не дождавшись ответа, в комнату заглянула служанка.
«Господин, карета подана. Вот ваш пригласительный и... Ой, вы еще не собрались?»
«Спущусь через 5 минут», — ответил я, возвращаясь к реальности.
Забрав пригласительный, я выпроводил служанку, что хотела помочь мне одеться, после чего запихнул одежду в нематериальный рюкзак и придал мифриловому доспеху соответствующий вид. Решение о том, как поступить, пришло быстро. Граф Фарди будет жить. Цитадели я его не оставлю. Понятия не имею, что буду с ним делать потом, но позволять церковникам творить с герцогом Адаевским все то, что продемонстрировал мне злой инженер, не собирался. Что касается истинного заказчика убийства моей семьи, то у меня появилась мысль, что Зурган I слишком засиделся на троне Заракской империи. Настало время вернуть туда истинную наследницу.